Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Большие праздники церковного года являются как бы поворотными пунктами в истории человеческого спасения. Такие слова звучат в одной из бесед митрополита Антония Сурожского, одного из самых значительных православных проповедников XX века. Из одной этой фразы можно было бы вывести целую философию о том, что Бог, создав мир, не оставил мир своим попечением и продолжает участвовать в истории человечества, продолжает промышлять и заботиться о мире. И заботиться не просто как внешний наблюдатель. Бог сам приходит на землю, Сын Божий, второе лицо Святой Троицы, воплощается, становится человеком, становится частью земного мира, нашей истории. У разных святых разными словами звучит одна и та же принципиальная мысль. Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. Бог спустился с небес на землю, чтобы человек мог подняться с земли на небеса. Что стоит за этой красивой формулировкой? Иными словами, как посмотреть на свою повседневную жизнь в свете Боговоплощения? Что об этом говорят духовно опытные пастыри и просто интересные христианские авторы, мы услышим в сегодняшней программе. И обратимся к уже упомянутой беседе митрополита Антония Сурожского. Говоря о смысле ключевых церковных праздников, пастырь размышляет о главных событиях земной жизни Иисуса Христа – о рождении, распятии и вознесении. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии этой беседы.
Большие праздники церковного года являются как бы поворотными пунктами в истории человеческого спасения. У них поэтому два аспекта. С одной стороны, в какой-то момент времени что-то действительно случилось в истории с кем-то или с целой группой людей, драматически участвовавших в данном событии. Говорю драматически, а не трагически, потому что некоторые праздники полны глубокой, дух захватывающей радости, другие же исполнены печали. Эта радость и печаль связаны или с Господом Иисусом Христом, Сыном Божиим, ставшим Сыном Человеческим, или с той, кого мы зовем Матерью Божией, ибо через нее вошел Бог в человеческий мир и в космос, частью которого мы являемся. Или же праздники относятся к святым Божиим, к людям, которые героическим усилием отдали себя Богу и сделались частью Его плана и Его дела спасения. С другой стороны, смотря на праздники, мы видим их спасительное действие, видим, что они воздействуют на нас непосредственно. То, что когда-то случилось, есть не просто достопамятное событие, завершение какого-то определенного периода, а есть начало чего-то, что продолжается изо дня в день, по мере того, как мир приближается к своей конечной стадии, к судному дню, к своему концу и началу. Я хотел бы обратить ваше внимание на то, что в одной из книг Священного Писания, вопреки обычному греческому словоупотреблению, «конец исполнения» дано не в среднем роде, а в мужском. Автор книги Откровения хорошо знал греческий язык, но он употребил необычную греческую форму слова, потому что «конец» у него значит не то, что должно случиться, а «тот», кого мы должны встретить, кто начало и конец, альфа и омега, суд и в то же время исполнение. С этой точки зрения события, на которые указывают церковные праздники, повторяю, касаются нас непосредственно. Они сделали наш мир коренным образом отличным от того, каким он был раньше, и мы неотъемлемая часть этой истории спасения, опять-таки в двух отношениях. С одной стороны, мы погибающие и требующие спасения. Мы связаны с тайной спасения нашей верой и надеждой, нашей жаждой спасения, раскаянием, решимостью. Мы спасаемые, и все, что представлено нам в празднике Церкви, что показано нам литургически, воздействует на нас непосредственно, потому что все это случилось для того, чтобы мы наследовали жизнь, а не смерть, исполнили свое назначение, а не уклонились от него безнадежно и навсегда. Но, с другой стороны, если мы христиане, если в какой-то мере мы стали на сторону Христа, и наш выбор нашел выражение в божественном действии, приобщившем нас телу Христову, сделал нас Его живыми членами, храмами Святаго Духа и поодиночке, и соборно. Если правда, что наша жизнь сокрыта со Христом в Боге, послание к Колоссянам, глава 3, стих 3, то мы стоим в особенном отношении к тем божественным действиям, к тем событиям, божественным и человеческим, на которые указывают праздники. Мы не только спасаемые, мы посланы живым Богом в мир, в котором мы живем, посланы для того, чтобы спасение стало действенным, чтобы дело, начавшееся этими решающими событиями, развивалось исторически и стало спасающей и преобразующей реальностью для всех, с кем мы имеем дело. «Мы посланы, как овцы среди волков», как сказал сам Христос своим ученикам, Евангелие от Матфея, глава 10, стих 16, «а они передали нам, посланы, как Он был послан Отцом». Но мы не сможем войти в сумрачный мир для того, чтобы разогнать тьму, если мы не поймем и не станем участниками тайны спасения. Потому что если мы не научимся, мы не сможем научить других. Если мы не берем, мы не можем давать. Если мы не получаем от Бога, нам нечего передать другим. Участие в церковных праздниках – не просто благочестивое упражнение и литургическое событие, но событие, которое через литургию, то есть совместное поклонение всех верующих, дает нам новое понимание значения праздника и делает нас участниками на еще более глубоком уровне того, что не только было, но есть. Возьмем пример. Воскресение Христово случилось в определенный день человеческой истории, в данный, хотя неизвестный, час ночи. Оно принадлежит истории как поворотный пункт, как решительно разделяющая черта. Но воскресший Христос с нами вчера, сегодня, завтра и вовеки тот же. Послание к Евреям, глава 13, стих 8. Он среди нас, Он Эммануил, что значит «с нами Бог». В этом смысле воскресение современно каждому из нас, столетие за столетием. Это не событие в прошлом, а событие, в котором мы участвуем в настоящем, изо дня в день, из часа в час, вовеки. Именно в этом смысле можно говорить и о других событиях литургического года. Рождество Христово – день воплощения. Это день, когда Бог вступил в наш мир, видимо, осязаемо, слышно. Я говорю «видимо, осязаемо, слышно», повторяя слова святого Иоанна в его послании. Первое послание Иоанна, глава 1, стих 1. О том, что апостолы проповедовали то, что их руки осязали, их глаза видели, то, что они слышали и испытали не только как-то духом, а опытом всего человека, давшим им новое познание Бога и человека и всей человеческой и космической реальности. И самое событие воплощения – нечто большее, чем то, что случилось в Вифлееме холодной ночью в одинокой унылой пещере. Это событие, которое пребывает с нами, потому что через него Бог вошел в человеческую судьбу, соединил себя с материальным строем тварного мира. И с того времени Бог стал сродни миру, так, как раньше он не был. К конечное исполнение этого в вознесении Господа Иисуса Христа, когда мы видим не только человека, ибо Он истинный человек вовеки, сидящего одесную славы, но всю материальную сущность тварного мира в сердцевине божественной тайны. Вот три примера, просто чтобы подчеркнуть тот факт, что события, которые Церковь нам представляет литургически, в молитвах и последовании служб, действительно произошли в прошлом, но при этом остаются изо дня в день, пока мир стоит, конкретной сильной реальностью настоящего времени. В этом смысле жить и понимать эти события изнутри, провозглашать их и показывать все разнообразие и богатство человеческих возможностей, является нашей задачей как христиан. Необходимо, чтобы эти события нас преобразили, во-первых, участием в них, во-вторых, пониманием, в-третьих, возрастанием в близости к ним, ибо без этого они останутся внешними фактами, чуждыми и не касающимися нас.
Это был фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Сурожского. Наша сегодняшняя тема – вера христианина в Бога воплощения. И сейчас, пока беседа только набирает обороты, самое время, что называется, договориться о терминах и послушать короткий отрывок из знаменитого катехизиса святителя Филарета Дроздова. Что мы понимаем под словом «воплощение»? С этого вопроса начинается отрывок. Катехизис структурно разбит на такие короткие вопросы и ответы, а читает текст двоюродный прапраправнук святителя Филарета, известный телеведущий Николай Дроздов.
Что мы понимаем под словом «воплощение»? Под словом «воплощение» подразумевается то, что Сын Божий принял на Себя человеческую плоть во всем, кроме греха, и сделался человеком, не переставая быть Богом. 177. Слово «воплощение» заимствовано из слов евангелиста Иоанна. «Слово стало плотью» из Евангелия от Иоанна. 178. Почему о Сыне Божием также сказано, что Он вочеловечился? В символе веры, после того, как о Сыне Божием сказано, что Он воплотился, добавляется также, что Он вочеловечился. Сделано это для того, чтобы никто не подумал, что Сын Божий принял только тело, плоть, но чтобы в Нем признавали совершенного человека, состоящего из тела и души. 179. Об этом есть свидетельство Священного Писания. Апостол Павел пишет: «Един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус» из первого послания к Тимофею. 180. Сколько естеств в Господе Иисусе Христе? В Господе Иисусе Христе не одно естество, то есть природа. В Нем нераздельны и неслиянны два естества – божественное и человеческое. И соответственно этим естествам две воли. 181. Сколько лиц в Господе Иисусе Христе? В Господе Иисусе Христе не два, а одно лицо. Бог и человек вместе. Одним словом, Бога-человек.
Это был фрагмент аудиоверсии катехизиса святителя Филарета Дроздова. Текст читал двоюродный прапраправнук святителя, телеведущий Николай Дроздов. Воплощение есть акт божественной филантропии. С этих слов начинается одна из глав книги под названием «Православная церковь» современного английского православного богослова митрополита Каллиста Уэра. В этой главе речь идет о вере в Иисуса Христа как Сына Божьего. И это как раз о нашей сегодняшней теме. Какой предстает повседневная жизнь человека в свете христианской веры в Бога воплощения? Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги митрополита Каллиста Уэра «Православная церковь».
Воплощение есть акт божественной филантропии, любви и доброты Бога к человечеству. Некоторые восточные богословы, рассматривая воплощение под таким углом зрения, утверждают, что даже если бы люди не согрешили, Бог в своей любви к человечеству все равно бы вочеловечился. Воплощение нужно считать частью предвечного замысла Божьего, а не только ответом на грехопадение. Так думали Максим Исповедник, Исаак Сирин, такова же была точка зрения некоторых западных богословов, в первую очередь Дунса Скотта, годы жизни с 1265 по 1308. Но так как человеческий род пал, воплощение явилось актом не только любви, но и спасения. Соединив в своем лице человеческую и божественную природы, Иисус Христос вновь открыл нам доступ к единению с Богом. Христос явил в себе, что означает истинное подобие Божие, и своей искупительной и торжествующей жертвой вновь сделал это подобие доступным для нас. Христос, этот второй Адам, пришел на землю и отменил последствия непослушания первого Адама. Основные элементы православного учения о Христе уже были обрисованы в главе 2. «Истинный Бог и истинный человек». Одно лицо в двух природах нераздельно и неслиянно. Единая личность, но наделенная двумя волями и двумя энергиями. Истинный Бог и истинный человек, как говорит епископ Феофан Затворник, под покровом плоти Христовой христиане видят триединого Бога. Эти слова ставят нас лицом к лицу с самой, пожалуй, яркой чертой православного видения воплощенного Христа. Со всепоглощающим ощущением Его божественной славы. В жизни Христа были два момента особенно явного проявления этой божественной славы. Преображение на горе Фавор, когда нетварный свет Его божества просиял сквозь покровы плоти, и воскресение, когда гробница раскрылась под напором божественной жизни, и Христос с торжеством восстал из смерти. В православном богослужении и православной духовности эти оба момента занимают совершенно особое место. В византийском календаре преображение причисляется к одному из 12 великих праздников и гораздо более значимо, чем на Западе. Мы также отмечали, что нетварный фаворский свет занимает центральное место в православном учении о мистической молитве. Что касается воскресения, Его дух пронизывает всю жизнь православной церкви. Через все превратности истории греческая церковь сумела пронести подлинный дух первых веков христианства. Ее литургия все еще содержит тот элемент чистой радости о воскресении Господнем, которую мы находим у стольких раннехристианских авторов. Тема воскресения Христова – совокупляет все богословские понятия и реалии восточного христианства и объединяет их в одно гармоничное целое. Однако было бы ошибочным думать, будто православие – это лишь культ божественной славы Христовой, Его преображения и воскресения. Как бы ни почитали православные божественную славу Господа, они не пренебрегают Его человеческой природой. Возьмем, к примеру, их любовь ко Святой Земле. Ничто не может сравниться с живым почитанием набожными православными тех мест, где воплотившийся Христос жил как человек, где Он ел и пил, где Он мыслил, страдал и умер. Точно так же чувство радости воскресения не затмевает в глазах православных важности креста. Изображения распятия занимают у православных не менее важное место, чем у неправославных христиан, а почитание креста в византийском богослужении даже более развито, чем в латинском. Таким образом, следует отвергнуть как ошибочное то расхожее мнение, будто Восток сосредоточен на почитании воскресшего Христа, а Запад на почитании Христа распятого. Если уж проводить сравнение, то вернее было бы сказать, что Восток и Запад несколько по-разному мыслят распятие. Православное отношение к распятию отчетливее всего проступает в гимне, который поют в Страстную Пятницу. «Он, одевшийся светом, словно покрывалом, стоял на гимносуде. Он получал пощечины от рук им сотворенных. Чернь пригвоздила ко кресту Господа славы». В Страстную Пятницу Православная Церковь думает не столько о человеческом страдании Христа как таковом, сколько о контрасте между его внешним унижением и внутренней славой. Православный верующий видит не страдающую человеческую природу Христа, но страдающего Бога. «Ныне висит на древе тот, кто подвесил землю посреди вод. Терновый венец венчает его, царя ангелов. Облачили в пурпур поругание того, кто облекает небеса облаками. За покровом кровоточащей и поруганной плоти Христа православные видят триединого Бога. Даже Голгофа есть теофания, даже в Страстную Пятницу в церкви слышна нота пасхальной радости. «Поклоняемся страстям Твоим, Христе, яви нам Твое славное воскресение. Величаю страсти Твои, хвалю Твое погребение и воскресение, восклицая: Господи, слава Тебе!» Распятие неотделимо от воскресения, ибо они суть единое действие. Крестный путь всегда рассматривается в свете пустой гробницы, крест есть символ победы. Когда православные думают о Христе распятом, они думают не только о Его страданиях и покинутости. Они думают о Нем, как о Христе-победителе, Христе-царе, правящем с древа. «Господь пришел в мир и жил среди людей, чтобы разрушить владычество дьявола и освободить людей. На древе Он торжествует над силами, противящимися Ему, когда солнце померкло и земля содрогнулась, когда гробы раскрылись и тела святых восстали. Смертью смерть поправ, Он уничтожил того, кто имел власть смерти. Христос наш победоносный Царь, не вопреки распятию, но благодаря Ему. Я называю Его Царем, потому что вижу Его распятым». Иоанн Златоуст. Именно в такой перспективе видят православные христиане крестную смерть Христа. Между таким подходом к распятию и подходом средневекового и послесредневекового Запада имеется много точек соприкосновения. Однако в западном подходе есть вещи, которые смущают православных. Как представляется, западные христиане проявляют тенденцию к тому, чтобы мыслить распятие изолированно, слишком резко отрывая его от воскресения. В результате видение Христа как страдающего Бога на практике вытесняется образом страдающей человеческой природы Христа. Когда западный христианин размышляет о кресте, он слишком часто испытывает побуждение скорее эмоционально сочувствовать страждущему человеку, чем поклоняться торжествующему и побеждающему Богу. Православным чрезвычайно близок язык знаменитого латинского гимна «Панге лингва», сочиненного Винанцием Фортунатом, годы жизни с 530 по 609. Здесь крест прославляется как символ победы. «Воспой, язык, славную брань, воспой конец раздора. Ныне на кресте нашей награде звучит громкая победная песнь». Равно близок православным язык другого гимна Винанция Фортуната «Версилия Регис». «Исполнилось все, о чем древле возвестил Давид в истинной пророческой песне. Бог среди народов, — сказал он, — воцарится и восторжествует с древа». Но гораздо менее приемлемы для православных сочинения позднейшего средневековья, такие как «Стабат Матер». «Она видела, как за людские грехи в муках угасал принесенный в жертву, истекая кровью, страдал и умирал. Видела, как был схвачен помазанник Божий, видела сына своего обреченным смерти, слышала его последний предсмертный крик. Примечательно, что на всем протяжении своих 60 строк Стабат-Матер ни разу не упоминает воскресение. В то время как православие главным образом видит во Христе победителя, средневековый и послесредневековый Запад в первую очередь видит в нем жертву. В то время как православие толкует распятие прежде всего как торжествующую победу над силами зла, Запад, особенно со времен Ансельма Кентерберийского, XI век, скорее склонен мыслить крест в юридически-процессуальных терминах. Распятие представляется актом удовлетворения или заместительного жертвоприношения, призванным удовлетворить ярость гневного отца. Но такое противопоставление не следует заводить слишком далеко. Восточные авторы, как и западные, тоже прибегали к юридически-процессуальному языку, говоря о распятии. Западные авторы, как и восточные, никогда не переставали видеть в Страстной Пятнице момент победы. С 1930-х годов в западном богословии, духовности, искусстве возрождается патристическая идея «Христус Вектор», «Христа Победителя». И православные действительно счастливы, что это так.
Это был фрагмент аудиоверсии книги митрополита Каллиста Уэра «Православная церковь». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера». Thank you.